С вами Алексей Знаткевич, и далее в нашей программе. Концерн «Белнафтохім» пятый раз за год и другий раз за снежень подвысил цены на паливо. До якого узровню может вздыматься планка, высветлял наш корреспондент. Выники этого года. Найбольш гучные коррупционные суды. Дейчи культуры расскажут про свои планы и сподевы на наступный год. Прогучить опытание у городни. Чем для вас запомнится 2013 год и якая подея минулого года в своем житті для вас наибольш важная? Телефонуйте сами и отказывайте на гэтае пытанне. Телефон у Менску 266-39-52. Гэта аўтаадказнік, ён працуе без перапынку. А тягам гэтай гадзіны живого эфиру працуе велкомовский нумар 651-4204. А зараз Сергей Бламейко с коротким оглядом падзею панядзелка.
Сьогодні раніцею у російському Волгограді був подорваний тролейбус. Загинули не менш за 14 чоловік, 28 поранені.
Видимо, там є якась отлажена система, которая, так сказать, это все устраивает. Кто это? Группировка местная, приезжие, это неизвестно. Но то, что три раза подряд в одной области, это, прости меня, пощечина нашей власти.
Ахвярами теракту, який отбылся учора на Волгоградском чугуночном вокзале, стали 17 человек, 45 отримали ранения.
Как это в крови было в курсах, и даже вот как маски вот были, прям прилеплены у меня были на спине, и вот он начал оттирать мне пальцы.
Сустрашиня громадской организации «За справедливые выборы» Сергей Калякин заявил, что обещание Александра Лукашенко сделать мясцовые выборы отповедными международным стандартам – это блеф, различенный на замежного споживца.
Все оказалось даже не так, как всегда, а значительно хуже. Здесь явно видна политическая дискриминация демократической оппозиции.
Концерн «Белнафтохім» зробив новогодний подарунок у двухосці автоаматора. П'ятий раз за год і другий раз за снежень підвищені ціни на паливо.
Автомобілісти, як кажуть, покарані. То, що ціни бензин, ведь практично в кожній сім'ї сьогодні автомобіль. Це затронуло кожну сім'ю.
Були наставник зачинений сьоліта П'ятігорської школи Георгій Станкевич спробує урятувати книги зі школьної бібліотеки. Їх хочуть здати у макулатуру. Хоч у Бешанковицькому районі є немало установок, яким би гэтыя кнігі не былі лішнія.
Расказваў Сергей Абламейка, і зараз пра некаторыя падзеі панядзелка больш падрабязна. Раніцай сёння ў расійскім Волгаградзе быў падарваны тралейбус. Загінулі не меней за 14 чалавек, 28 параненыя. Гэта ўжо другі тэракт у гэтым горадзе менш чым за суткі і трэці за апошнія два месяцы. Ахвярамі тэракту, які адбыўся ў нядзелю на Волгаградскім чыгуначным вакзале, сталі 17 чалавек, 45 атрымалі раненні. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэтыя выбухі, але расійскія ўлады не маюць сумневаў, што гэта былі тэрарыстычныя напады, што яны хутчэй за ўсё былі звязаныя адна з адной. Адзін з адным. У кожным разе такую версію адпрацоўвае следчы камітэт Расіі. Паводле прадстаўнікоў следства, на месцы выбуху шмат фрагментаў чалавечых целаў, таму колькасць ахвяраў будзе ўдакладняцца. Паведамляецца, што ў Волгаградзе назіраюцца панічныя настроі. 59-гадовая жыхарка Волгаграду Ніна Катлярова учора апынулася на вакзале ў той час, калі там адбыўся выбух. Яна ж сказала нашаму корэспандэнту.
Я приехала встречать подругу из Москвы, должен прибыть в 13:16, поезд Москва-Волгоград, который я не видела 30 лет, приехать в гости к нам на Новый год. Ну, зашли мы, еще у меня одна подруга, Светлана, мы с ней зашли, мы прошли через турникет в помещение. Посмотреть расписание, когда должен прибыть поезд, на какой путь. Мы еще пошутили, когда проходили через турникет, пошутили с ребятами. У нас дамские маленькие сумочки, они нам говорят, кладите на ленту. А я говорю, а что ее класть, у нас она маленькая. Они говорят, вот в Пятигорске теракт, а у нас в Волгограде нет. Ну и буквально вот мы где-то минут 10 постояли в зале, но посмотрели расписание. И потом сразу прогремел такой вот взрыв. Нас оглушило, и волной, и такое пламя, шар такой сразу перед нами, как вот вспыхнул. И нас отнесло волной туда, вот, ну, где-то, наверное, метра 3 или 4, где у нас расположен подземный переход, подземному переходу.
Гаварыла Ніна Катлярова, якая апынулася на вакзале ў той час, калі там адбыўся выбух. Цалкам інтэрв'ю з жыхаркай Волгаграду на нашым сайце свабода.орг. Новую хвалю тэрарыстычнай актыўнасці на расійскім поўдні мы папрасілі пракаментаваць супрацоўніка чачэнскай рэдакцыі паўночна-каўказскай службы нашага радыё Лёва Мучабаева. З ім пагутарыў мой калега Сергей Абламейка, і найперш ён спытаўся, чым кіруюцца арганізатары і выканаўцы гэтых тэрактаў.
Судя по объяснениям тех, с кем приходится общаться, это поведение загнанного в угол зверька. Даже не зверя, зверька. И он как бы последний аргумент, последний момент, возможность сопротивляться. Естественно, где-то не считается, что это панацея от всех катастроф, что этим самым ислам, исламская умма, от чего-то спасется, тем не менее, это как бы месть и все. А у мести, по разумению вот этих людей, искать праведность, искать в честь чего, для чего, во имя чего, сама месть во имя мести.
А помста за что?
Травля. В первую очередь объяснение русских, к примеру, мусульман, травля верующих, травля мусульман из русских в России. Либо в Москве, Санкт-Петербурге, в Татарстане. Имеются в Фейсбуке, в Одноклассниках огромное сообщество без разбору на национальные какие-то ячейки вот, верующих мусульман, которые выражают вот этот протест. И крайне редко вот встречаешь людей, которые бы не оправдывали взрывы, не оправдывали вот, теракты. Теракт, так сказать, мирного человека, взгляд мирного человека на теракт и взгляд на теракт мусульман, они разнятся в России
так вы,
сегодня.
Так вы лечите, что корони опошних выбухов у тем, что они походят со сяродзя русских мусульман, русских по национальности?
Естественно. И дело в том, что последние вот, 10 лет в России власть не отдает полный отчет этому, но стремительно растет число принимающих ислам из русских. И в самой исламской среде в России произошла некоторая трансформация. То есть верующие мусульмане и национальные стали. Они сегодня не разделяют себя по каким-то национальным ячейкам. Первичен ислам, вторично твоя национальная принадлежность. Вот такие подходы, притом, отмечаются и со стороны кавказских мусульман.
А вот эта радикализация, коли их цкуют, яны ж забивают, неадекватный отказ.
Естественно, любая смерть, учиненная смерть, не оправдывает ничто. Здесь нет никакого оправдания. Объяснение вот этих людей вот такое вот.
Цалкам інтэрв'ю супрацоўніка чачэнскай рэдакцыі паўночна-каўказскай службы нашага радыё Лёва Мачабаева на нашым сайце свабода.орг. Мы працягваем сачыць за расследаваннем выбухаў у Волгаградзе. Вы на хвалях радыё Свабода.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коротка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Концерн «Белнафтахім» пятый раз за год и другий за снежень подвысил цены на паливо. Таким чином, от початку этого года кошт бензину «Нормаль-80» вырос на 17%, дизельного палива на 25%, а бензина АИ-92 и АИ-95 более чем на 26%. Два года тому резкий рост ценов на бензин и солярку привел до акции протесту автомобилистов. После этого улады переглядели свою тактику. Теперь цены подвышаются не на шмат, а часто. До какого уровня можно здыматься плянка, высвятлял наш корреспондент Игар Карней.
Неглядячи на декларованную стабильность и социальную ориентованность экономики, тягом 2013 года кошты на автомобильное палево подвышались навод частей, чем у 2012. Покуль керавництву Украины удается кивать на соседей, мовляв, у Евразвязи кошты палева вышейшие. Аднак, як перакананы кандыдат эканамічных навук Віктор Цярышенка, дагнаць і нават перагнаць суседзяў справа часу.
Немінуема мы к этому прыйдём, если полтора, ну максимум через два года. Кстати, это 50%, это серьёзная цифра. Автомобилисты, як кажуць, покараны то, что цены бензин, ведь практически у каждой семьи сегодня автомобиль. Это затронуло каждую семью. Я ставлю под сомнение, что это приживется и все это успокоится. Но мы выпячиваемся, показываем тем самым социально якобы ориентированная экономика, к сожалению, другая. Государство берет все, и даже там, где и брать нельзя с человека в виде налогов, сборов или как угодно. Тем самым уменьшая реальные доходы населения.
У 2011 года спробы заработать на автомобилистах вылились у массовые акции незадоволенности. После этого улады отмовились от радикального подвышения коштов палива, додаючи до старых ценников по несколько сотен рублей. Все лето процессы узнавились. Подставой стал намер обкласти кировцев отчувальным транспортным побором. Зрештой, агульная заполоханность громадства, страх стратить працу, те опынуться за кратами, спынили их уже на другой спробе. Тем часом эксперт в автомобильной галине Анатоль Шевченко не верит запевниваниям, что отриманные от нового податку сродки облегчат основание конкретного человека.
Армия автомобилистов в Беларуси огромна, вы знаете, автомобилизация действительно очень сильная в стране. И я думаю, что это очередной бизнес. Тот бизнес по штрафам, у гаишников это забрали, потому что раньше как-то все-таки это распределялось системой ГАИ. А в данном случае то же самое. Я не знаю пока еще, кто за этим стоит, за этим решением, куда это все будет капать. Не думаю, что вот эти деньги, так же, как система штрафов, которая нас все время донимает, потом вкладывались в хорошие дела, дороги и так далее. То, что вот будет давать лишний налог, то он даст. Но я тоже не вижу.
Заставались теоретичные сподевания, что так званый транспортный податок припынить рост коштов на палево. Мауляв, плата за дозвол на удел у дорожным руху повинна снизить акцизный складник, який без того превышает полову кошту бензину до солярки. Однако запланировано, что в 2014-м ставки акцизов на автомобильное палево вырастут у среднем еще на 15%. Это означает, что автоаматора ожидает само менее такое же подвышение цен. Але, как показывает практика, рыхтоваться варто до заходов больше радикальных. Те адекватная цена на палево, привязанная до 1 доляра за литр, прибытком белорусов. Правновая экономист Виктор Тярышенко.
Нет. Так вы же посмотрите среднюю зарплату. Давайте возьмем у немцев сегодня большая стоимость бензина в евро. 1,6, 1,7, все зависит от разной марки, там 1,5. Смотрите, сколько средняя зарплата у немца, сколько у нас. Возьмите Прибалтику. На долю заработной платы, условно расчетная стоимость затрат на содержание автомобиля, на бензин, у нас значительно больше. Посмотрите ремонтную базу, посмотрите сервис автомобиля. И у нас все дороже. Правильно посол России Суриков подчеркнул. На Рублевке под Москвой цены дешевле, чем у нас на некоторые продукты. Ну, это так невозможно. У нас доллар обесценился. Я уж не говорю о белорусских рублях.
Кошты бензина у Беларуси уже перевысили те, что выставляются на АЗС у соседних регионах России. И коли дагэтуль жыхары памежных районов Беларуси зарабляли на вывозе автомобильного палива до расейцаў, то цяпер бензиновые рэкі повернули у адваротным кірунку.
Рассказывал Игорь Корней.
У экспертизе свободы передача на тему «Як меняются громадские настрои». Тягам году у громадской думцы отбывались суперечливые тенденции. Ці адчувае насельніцтва крызісныя з'явы ў эканоміцы? Ці падае давер да ўлады? Якіх тэндэнцый у грамадскай думцы варта чакаць у наступным годзе? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, эксперт Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Сергей Нікалюк і эксперт ліберальнага клубу Васілій Корф. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертиза свободы на наших хвалях у авторок, а я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Наступный год у Беларуси обвестили годом гостинности. Тем часом российский амбассадор Суриков оценил уровень белорусских цен наступным чином. По особных видах продукции, особливо рыбопродуктах, у Беларуси отримливается дороже, чем на рублевце у Москве. Рублевка – это район, где живут наиболее богатые люди. Репортаж с Гомеля про приблизный кош новогоднего стола у другим по величине города Беларуси Алексея Янковца.
Хоть 30 снежня працовный день, але у крамах и на рынках перацвяточный ажиотаж. Черги паусюль. У павильоне морапродуктов на центральном рынку у кожной витрине червонея тлустая семга. 165 тысяч за кило. Форель на пару десятков тысяч менее. Танней каштуют ментай, хек, морские окуни, троска, пангасиус. Гаражанка Валентина кажа, что сёлета на новогодний стол семья ощадила 2 миллиона рублей. У тым ліку и на рыбу, якая у специализованном павильоне крыху таннейшая, чем у супермаркетах.
В крайнем случае дешевле, как и в больших магазинах. Вот я вчера была в ГИПа, там намного дороже. Я купила форель здесь намного дешевле, чем там. Я форель покупаю. 123 тысячи килограмм. Мы не едим килограммами, а немножко можно купить. Пока муж работает, можно еще позволить. У нас дети больше рыбку любят. Ну, 2 миллиона. 2 миллиона на наш стол. Мы скромно, у нас небольшая семья.
Суразмовца кажа, что морскую рыбу частей за все заменяя рачная, якую сын приносит с рыбалки.
У меня сын еще рыбак. Щука у нас, судак постоянно. У нас речная рыба не выходит с холодильника. Ловит на речке. Сажи. Спиннингом он уже такой рыбак с детства. Даже сегодня поехал на рыбалку.
Черговый покупник рыбы 53-годовый Гамельчук Рыгор. И он оповел, что тратит на новогодний стол 1 000 000 рублей.
Ровно миллион. Так прикинул. Ну, купить там продукты. Именно продукты. Вот там, ну, колбасу, майонез, вот рыбу. Ну, я не знаю, сколько там на рублевке. Это сравнить надо. Ну, у нас вот цены же вы видели. Наверное, скумбрия там по 30, по 40 тысяч. Вот с форели я взял, вот упаковки, она уже упакована. 300 грамм почти за 70. Белорусских наших. Ну, есть там и по 100 тысяч килограмм. Дорогая, конечно. Ну, такое бывает же не часто. Новый год, там, день рождения.
Спадар Рыгор не супрот того, что 2014 год Александр Лукашенко обвестил годом гостинности. Але как почувать себя гостинным господаром, одного указу мало.
Это вопрос сложный. Сразу не ответишь. Например, как мы будем получать зарплату? Задержками, не задержками? Там, где я работаю, задерживаю. Какая уровень этой зарплаты будет? Это зависит, как мы можем гостей встречать разных всяких.
Две сябровки пенсионерки кажут, что рыба в городских храмах не только дорогая, але и часто лежит застарелая, перемерзлая.
Не свежая еще. Рыба такая старая, уже перемерзла, а такая уже вообще невозможно. Праздничку хочется вкуснейшее что-то купить. Надо по деньгам. Ну, голову купили. Палтуса. Жарить. Будем звать родственников, близких, подруг, соседей. Будем жить.
У державной краме ассорти, что на проспекте Перемоги, у продажи сегодня на огул нема куриных яек. Молодая продавачка пропонуя куплять перапялиния 22 тысячи за 20. Побач пенсіонерка Алла у вітрині лядовні вибирає продукти до новогоднього стола.
К Новому году вибираю курочку. Традиційне холодне зробила. Олів'є, звісно, як завжди. Я вам скажу, що це дорого. Шампанське найдешевше 43 тисячі зараз. Торт 1070. Ну, ви посчитайте, скільки це буде. А риба теж не дешевая. Вот ескумбрія когда-то була, я помню, рубль 45 стоїла кілограм. А тепер вона вже більше 100 тисяч кілограм.
Сталая покупница крамы ассорти, якая назвалася Татьяной Демьяновной, дадае про свой досвед сёлетних походов по продукты.
Раньше за 100 тысяч пойдешь, так 2 дня живешь, а сейчас пойдешь, выкинешь вот 100 тысяч. Спасибо там Лукашенко, что мы миллионеры. Мы стали миллионерами, пенсионеры. Радости нет, однако звучит это слово хорошо, миллионер.
Репортаж з Гомеля, а фотоздымки з гомельських крамов можна побачити на нашому сайті свобода.орг.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер.
Плюс 375-29-651-42-04.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказник у Менску 266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у скайпі. Адрес «Свобода Радіо».
Чым для вас запомніцца 2013 год? Якія падзеі мінулага года ў сваім жыцці вы лічыце самымі важнымі? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Наверное, Украину больше всего. Народ вот так выступил. И, в общем-то, мирно. Что достаточно мирно, я считаю. Для такой массы народа это очень положительно. Вот. Ну, уважение, по крайней мере, они как умеют это делают. Может, не знают как, но пытаются что-то изменить. Пришли после отпуска, получили в сентябре зарплату и ахнули. А меньше, чем весной.
Ну, на миллион меньше, чем сейчас.
Ничего такого серьезного не отбылось. Зарплата как была с января, так и, в общем-то, осталась незначительно подросла. Ну, цены выросли, конечно. На продукты квартплата поднялась, да, топливо дорожало. Ну, все дорожало.
Дочка пошла в первый класс. Я так думаю, что это самое крупное событие.
Начальница нас похвалила.
За хорошую работу.
Дали нам профмастерство. Это в денежном виде. Это 500 тысяч. Благодарю свою начальницу за то, что нас оценила. Потому что мужики нас любят наши. Вот это в особистом житии. Любят и ценят.
Ну, может, Майдан, украинский народ выступил против власти. Поразило, ну, то, что народ там совсем другой менталитет у народа. И что, ну, не боятся они. Наверное, самое большое впечатление. Более свободное, мне кажется.
У нас много неприятностей в этом году. И пусть он уходит и приносит людям все добро и счастье. Это в этом году умерла мама. И следом скоропостижно умер брат молодой.
Ну, желательно, как лучше был следующий. А это нельзя говорить у нас, в Беларуси.
Ну да, на Марсе снег нашли, поэтому, видно, его у нас нету. Но мне выдался очень-очень-очень легкий. Не знаю, почему так. В плане учебы, в плане отношений, в плане денег. Очень счастливый.
Ну, слава богу, все живы-здоровы. Таких ярких подей у нас не было. А люди все живы-здоровы. Самое страшное, не хотелось, чтобы к нам пришли всякие ураганы, всякие катаклизмы. И, слава богу, Беларусь это все миновала. Ну, наверное, все-таки белорусы заслужили у Бога.
Медикам спасибо, выручили в этом году, они меня вытащили с того света. Операцию мне сделали вовремя и оперативно, за что благодарен премного.
Жыхары горадні адказвалі, якія падзеі году запомніліся ім найбольш, якія яны лічаць найбольш важнымі. Вы самі можаце патэлефанаваць жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204 альбо на аўтаадказнік 266-39-52. У 2013-м у беларускіх судах адбылося некалькі карупцыйных працэсаў, галоўнымі фігурантамі якіх выступалі высокія чыноўнікі. У той жа час некаторыя справы вядомых кіраўнікоў не дайшлі да суду. Пра гучныя карупцыйныя справы году нагадаў наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Год тому, как раз у такие же передсвяточные дни, у Менском областном суде начали судить былого первого наместника старшини Менгарвыканкаму Игора Васильева. Чиновника обвинователи в тримании хабару у по миллион доляров по воде следства от инвесторов заводу спальвания смеття. Своей вины Игорь Васильев не признавал и казал, что его затримали с грошима, подкинутыми на замову КДБ. Спочатку суд был открытый, але потом журналистов и публику пускать на процесс перестали, нібыта за секретности некоторых документов, которые выучал суд. 11 лютого чиновнику присудили 14 годов позбавления воли с конфискацией маемости и с отбытием покарания у поправчей колонии узмоцненного режиму. Это самый великий термин, который отрывнивал белорусский чиновник за хабар. Где отбывая покарание Игорь Васильев, и признал он себе врешті виноватым? Бизнесмен Игорь Сметанин свечу на суде на корысть версии про невиноватость Васильева. Игорь Сметанин и теперь листуется с былым чиновником. Пишет ему у колонию «Видьба 3». Вот что поведомил Игорь Сметанин про осужденного Игоря Васильева.
Как он там? Тяжело, конечно. Грыжа вылезла, со здоровьем проблемы у него. А так, ну, человек ко всему привыкает. Он не угнетен. Если бы не такие большие цифры впереди, я думаю, все было бы намного лучше. За убийство меньше дарит. Его судили за то, что он подписал договор, а осудили его за то, что он не расторг договор. И якобы за это он получил жертву.
Поводле Игоря Сметанина Игорь Васильев оспрэчваў прысуд, але без вынікова. Сваякі і знаёмыя лістуюцца з ім, а часам і сустракаюцца ў калоніі. У сакавіку 2013 году у вайсковым судзе скончыўся яшчэ адзін гучны і таксама закрыты карупцыйны працэс над былым намеснікам міністра ўнутраных справ Яўгенам Палуднём. Высокопоставленного милицианта признали виноватым у службовых злочинствах и осудили на 3,5 года колонии, причем позбавили звания полковника. Суд снял с Евгена Полудня обвинувачение у хабары, после чего возникла версия, что былый наместник министра просто из неких причин перестал пасовать команде нового министра внутренних справ. Однак подполковник милиции отставцы Миколай Козлов, який калісьці працаваў разам з Евгенам Плуднём, не лічыць, што корупційны складнік падобных гісторыяў варта заведама выключаць.
На мой взгляд, все высшее вот чиновничество, да, оно так или иначе коррумпировано. Оно так или иначе имеет связи с бизнес-структурами разными. Имеет откаты, если оно принимает какие-то решения. В этом я убежден абсолютно. Что касается, допустим, уже более так, как бы низких, то да, там какая-то ведется, что-то там кого-то периодически закрывают.
На закончение года у московским суде Менску была поставленная кропка у еще одной гучной справе у адальника казино «Даньков Клюб» Юрия Данькова, ведомого не только поспеховым бизнесом, але и с пробами займаться политикой. Юрия Данькова суд признал виноватым поводле большинства обвинувачванняў, у тым ліку у нясплаце падаткаў да арганізацыі прытону. Пасля прысуду Юрый Данькоў назваў працэс паказальнай люпцоўкай і абвінаваціў адказных міліцыянтаў з Менску ў тым, што на замову замежных уладальнікаў менскіх казіно ў яго спрабуюць адабраць бізнес. Жонка бізнесоўца Наталя Данькова паведаміла карэспандэнту «Свабоды», што адвакаты ўжо накіравалі скаргу на прысуд, і днямі гэта ж плануе зрабіць сам Юрый Данькоў.
Такое настроение борьбы, естественно, будем бороться. Потому что то, чего предъявлено, нет и не было. Это надумано и выдумано, и непонятно откуда взяться.
Еще улетку стало ведомо, что следчий комитет завел справу супраць былой директорки белорусского цирку Татьяны Бондарчук, якую почали выкликать на допыты поводле подозрения в службовых злочинствах. Татьяне Бондарчук погрожала 10 годов зняволення. При этом мерой стримания для былой директорки цирку следчие брали подписку об невыезде. Расследование справы шмат разоў працягвалася, але ў выніку ў канцы году стало вядома, што справу Татьяны Бондарчук закрылі, абвінавачванні з яе знятыя.
Пра гучныя карупцыйныя справы гэтага году нагадваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд падзеў панядзелка. З ім Сергей Абламейка.
Сёння раніцай у расійскім Волгаградзе быў падарваны тралейбус. Загінулі не менш за 14 чалавек, 28 паранены.
Видимо, там есть какая-то отлаженная система, которая, так сказать, это все устраивает. Кто это? Группировка местная, приезжие, это неизвестно. Но то, что три раза подряд в одной области, это, прости меня, пощечина нашей власти.
Ахвярамі теракту, які адбыўся учора на Волгаградскім чыгуначным вакзале, сталі 17 чалавек, 45 атрымалі раненні.
И даже вот как мозги вот были, прям прилеплены, у меня были на спине, и вот он начал оттирать мне пальцы.
Сустаршыня громадской организации «За справедливые выборы» Сергей Калякин заявил, что обяцанне Александра Лукашенко зарабіць мясцовые выборы адпаведнымі международным стандартам – это блеф, различенный на замежного спажыўца.
Все оказалось даже не так, как всегда, а значительно хуже. Здесь явно видна политическая дискриминация демократической оппозиции.
Концерн «Белнафтахім» зрабіў навагодні падарунак у двухосці аўтааматара. Пяты раз за год і другі раз за снежень падвышаныя цэны на паліва.
Автомабілісты, як кажуць, пакараны то, што цэны бензін, ведь практически у кожнай сім'ї сьогодні автомобіль. Это затронуло кожну сім'ю.
Былы настаўнік зачынены сёлета Пяцігарскай школы Георгій Станкевіч спрабуе ўратаваць кнігі са школьнай бібліятэкі. Іх хочуць здаць у макулатуру, хоць у Бешанковіцкім районе ёсць немало установок, яким бы гэтыя кнігі не былі лішнія.
Агляд падзеяў панядзелка ад Сергія Абламейкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем гутарыць пра вынікі 2013 году для Беларусі. Чым запомніўся гэты год на заходнім вектары ў дачыненнях з еўразвязам, і ці можна чакаць у наступным годзе пашырэння заходніх санкцыяў? Пра гэта корэспандэнт Свабоды Алесь Дашчынскі пагутарыў з палітолагам Алесем Лавінцом.
Гэта быў год страчаных магчымасцяў, падвешаных адносінаў, калі афіцыйны Менск не захацеў адкрыта супрацоўнічаць і паўнафарматна супрацоўнічаць з еўрапейскім звязам, еўрапейскі звяз зразумела настойваў на вызваленні палітвязняў. Пэўныя спадзевы на наступны год застаюцца. Гэта звязана з працягам удзелу Беларусі ў ўсходнім партнёрстве, з абяцаннямі афіцыйнага Менску распачаць перамоўны працэс адносна дамовы аб спрашчэнні візавага рэжыму. Ну і ўвогуле гэта таксама абумоўлена тым, што
Минск знаходится под нарастальным тиском з боку Москвы.
Увесь час кажуть про політику арелі, у якої тримається офіційний Мінськ. На яким же боку гэтыя арелі былі часцей у 2013 годзе?
Арелі былі, зразумела, па ўсходнім боку, і яны там, здаецца, застаюцца. Справа тым, што амплітуда гэтых арэляў становіцца ўсё меншай і меншай, паколькі на захадзе не маюць ілюзію адносна дамоваздольнасці рэжыму Лукашэнкі, і Лукашэнка не можа моцна шантажаваць Маскву тым, што нібыта зыдзе на захад. Дакой няма даверу на захадзе, бо за тое ніхто з паважных палітыкаў не будзе ставіць свой аўтарытэт на магчымасць аднаўлення дыялогу з Лукашэнкам і на ягоную выніковасць. Таму Лукашэнка і ягоны рэжым наўрад ці здольны радыкальна памяняцца і абраць іншы шлях развіцця Беларусі, чым той, які ён зараз прапановае. А гэты ж шлях утрымання асабістай улады, шлях вымолювання, выпрошування ільготаў з боку Расіі, ну і такое збольшага знешняе ваганне паміж Захадам і Усходам, але пры тым, што Усход мае ўсё большую і большую прысутнасць і фармалізаванае заангажаванне ў беларускія справы.
Гаварыў палітолаг Алесь Лагвінец. А якія вынікі гэтага года ў дачыненнях паміж Беларусю і Расіяй? Чакаюцца новыя так званыя гандлёвыя войны ў 2014-м? І ці ёсць прыкметы таго, што будуць змены ва ўладзе ў Беларусі? На такія пытанні корэспандэнту «Свабоды» адказаў палітолаг Александр Класкоўскі.
Нягледзячы на тое, што беларускія дзяржаўныя медыі некі час таму вельмі ўслаўлялі Лукашэнку за нібыта перамогу ў калійнай вайне, яго параўноўвалі з былінным асілкам, які паклаў на лапаткі з пляжаў гэтых прагных расійскіх алігархаў. Вось цяпер, калі нават беларускія чыноўнікі мусілі прызнаць, што урон татальны ад калійнай вайны каласальны, становіцца зразумелым, што нягледзячы на гэтыя амбіцыі, на пыху, на фронду, беларускі кіраўнік прайграе Расіі, і ўвогуле вось гэтая гульня ў так званую братнюю інтэграцыю апрыёры асуджана на паразу і на здачу кавалкамі беларускага суверэнітэту. Бо гэты год я яшчэ раз падкрэсліў, ось як на далоні паказаў, што беларуская мадэль несучасная, датацыйная, што з кожным годам ёй усё большае уліванні патрабуюцца, ўсё болей расійскага допінгу. А Расія, яны праплочваюць вялікадзяржаўныя амбіцыі, і вось цяпер нейкі час Лукашэнка яшчэ будзе гуляць на патрэбе Пуціна стварыць Еўразійскі саюз. Таму вось Пуцін нядаўна ў прыватнасці 2 мільярды долараў дадатковых пазыкаў на 2014 год паабяцаў. Трэба гадаць, што папросяць узамен. У Барановичах з'явіліся знішчальнікі расійскія. Ужо ў 2014 годзе расійцы абяцаюць авіабазу сваю ў Ідзі стварыць. Карацей, ідзе ціхая экспансія Расіі. Гэта еўразійская інтэграцыя выглядае пасткай, у якую скочваецца Беларусь, бо няма альтэрнатывы, няма разблакавання еўрапейскага вектару. Таму беларусаў, я думаю, чакае яшчэ вельмі цяжкі перыяд стагнацыі, заняпаду і агоніі гэтага рэжыму.
Гаварыў палітолаг Александр Класкоўскі. На пачатку 2013 году ў Беларусі было 12 палітвязняў, у канцы году іх засталося 11. 8 палітвязняў: Алесь Бяляцкі, Мікола Статкевіч, Мікола Аўтуховіч, Эдуард Лобаў, Ігар Алінєвіч, Мікалай Дзядок, Яўген Вайсковіч і Арцём Пракапенка у гэтым жа статусе пераходзяць і ў новы 2014 год. Дзмітрий Дашкевіч, Александр Францкевіч і Павел Севярынец пакінулі гэты спіс і месцы зняволення, а Васіль Парфянкоў пакінуў спіс палітвязня ў лютым, але вярнуўся ў яго ў снежні. Сярод палітвязня ў 2013-м з'явіліся і новыя прозвішчы: Уладзі Яроменак, які адсутнічаў у гэтым спісе з 2011 году, і Андрэй Гайдукоў. Праваабаронца Таццяна Равяка пракаментавала гэтыя лічбы ў інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды».
Гэтыя лічбы дэманструюць толькі тое, што ў нас, у краіне, наступіў вось такі перыяд застою. І фактычна адсутнічае дынаміка, і няма станоўчай дынамікі. Таму што, напрыклад, вызваленне трох палітвязняў, якія выйшлі толькі таму, што ў іх скончыліся тэрміны, нельга лічыць станоўчай дынамікі. І няма такой вельмі адмоўнай дынамікі, таму што спіс палітвязняў амаль што стабільным застаецца. І дзве справы, два палітвязні, якія ў гэтым годзе пополнили спис, это Парфенко и Аронина. Их справы связаны все с теми подеями 10-го года. Тут так само не отбылось ничего абсолютно незвычайного. И вот эта стабильность, вот этот застой, эта консервация, это отметная рыса этого года. И не глядя на то, что в конце минулого года, 12-го, и початок этого года, первая вся половина года, и она была вельми насыщенная разными дипломатичными контактами, это давало некую надею на то, что ситуация может зворухнуться, она может измениться. То есть динамика в одном накерунку, она выключает некую динамику у керунку иншим, на первую сферу политвязню. Але это был рух у один бок. Дипломатичное оживление отбылось, то сферы политвязню. Это мне надошло, и это великое расчарование году.
А какая причина этого застою и консервации?
Великая динамика, на первую связанная с активностью у громадстве. Коли начинает активизоваться громадство, начинает активизоваться влада у тем, как вот эту активизацию придушить, и начинаются мощные репрессии. В этом году никаких таких подеев не отбылось, которые бы выкликали значный рост репрессий. Але разом с тем, вот это навод низкий уровень активности подавлялся просто на корню. Не отбывалось никаких ярких подеев, деяний, активности и сбоку оппонентов. Ну и, отповедно, не было таких вельми мощных репрессивных деяний и сбоку уладов.
Такая консервация ситуации, мачыма, не характеризует уладу?
Это нагадывает часы советского застою, коли робились некие кропковые заходы подавления, и уже как бы и сил, видать, у лады нема на мощные репрессии. И вот это потенциалу протестного нема, який мы назирали еще 2-3 года тому назад. Просто некая деморализация отбылась, как у лады, так и сярод оппонентов. Такая сумная тенденция в консервации негативных проявов. На жаль, оппоненты не продемонстрировали вот это потенциалу до изменения ситуации.
Сёлета все политвязни вышли выключно со скончением термину зняволення. В этом, видать, так само отметность 13-го года.
Ниякой политичной воли при их вызволении проявлено не было. Это не те помилования, которые были в 11-м, были в 12-м году. 13-й год, это вот отбыл термин, вышел. Ни под тиском геополитичного фактора внешнего, ни под уздеянием громадства внутри краины. Не было выкорыстано никаких правовых додатковых махчимостей, как умовно-детерминовая амнистия. В этом году амнистии не было. Ничего не было. Просто консервация. И нежадание улада увогуле менять ситуацию в сферы миновито притвязню. Это так само отметность того, что заходняя дипломатия оказалась бессильной в дочинении до белорусских уладов миновито в этом принциповом питании.
А чего чекать у 2014 годе? У некого с политвязня скончатся термины?
Это завсёды тяжко казать. В наступном годе чемпионат света по хоккею. Мы бачим, какая динамика, например, у России, какая чекая Олимпиаду. Коли керовники заходних держав заявляют про то, что они будут игноровать Олимпиаду, одразу знайшліся ще и правовые подставы для того, как людей и помиловать, и амнистовать, и отпустить. И я сподіваюся, что хотя бы этот механизм будет выкористан политично, потому что с правового пункта гледжання первым у нас на выходе повинен быть Автухович, Лобов. Парфенко в конце года, Яромина выйдет. Ну, то есть, некая динамика такая натуральная будет отбываться, але разом с тем остальные политвязни мусят заставаться за кратами. И когда ничего не изменится, миновито с политичной воли, то вот с тех политвязней, которые сегодня заходятся за кратами, а пошнее вызволение – это 2018 год. Васькович и Прокопенко у студени 2018 года только выйдут на волю, коли не будет проявлена политичная воля.
Говорила правооборонца Татьяна Равяка, и больше про ситуацию с белорусскими политвязнями на нашем сайте в интернете свобода.орг. Наши корреспонденты попросили выказаться некоторых белорусских дзячоў культуры и мастацтва про пляны и спадзевы на наступный 2014 год. Поэт и шоумен Усеваласт Цебурака означает, что Украине значных изменений не отбылося и не прогнозуя их и на год наступный.
Вы видите, что Что, на конкурсе Растерогова и Споддела тут складана, ведаете, у нас отримывается единая ситуация, что, например, Беларусь неким чином умудряется, в черговый раз отримала под шумок полоху России перед Украиной, был таким отпуск, что мы отримали свои 2 миллиарда вот так вот на халяву под Новый год. И я не ведаю, может быть, наступный год навряд ли станется горшим за 13-й, принципово горшим, бо у нас такая стагнация глобальная есть в Украине. Ну, 14-й год, я думаю, это хоккей, это шмат цікавого, мы побачим в связку с этим. Я думаю, что история как раз дочерняя апогею под эту справу. Ну, а там поглядим, там уже будем размовлять про выборы, напевно. Это громадство может трошки неким чином раскатухая. Вот, это на кон таких глобальных речев. А Растерог, Бог их ведет. Мне кажется, что в нашем громадстве на сегодняшний момент уже так довольно мощно законсервовано, что наврать 14 станет неким особливым в сравнении с попередним.
Говорю поэт и шоумен Всеволод Цебурака, а вы что кажем мастак Олесь Марочкин?
Ну, а на будущее я хочу встретить на воле Олеся Беляцкого, Миколу Статкевича. Это прежде всего и всех тех, кто сегодня за кратами. Это вот самое главное. И встретить годно 25 сентября, День воли. Это вельми, вельми важно. Особенно, когда держава все отдает для того, как провести сусветный чемпионат по хоккею, то мне вот такие вот клопоты, как нам годно, так, как на Майдане, встретить День воли.
Говорил Олесь Марочкин, а вот что кажа Полина Полонейчик, солистка гурту «Республика». Полина.
План у нас, как это, мучить быть грандиозные. Что отрывается, я не веду, так загадывать не люблю. Конечно, вельми хочется верить и на вот заполненностью казать об тем, что впечатление у относительных белорусов с белорусской культурой не отбудутся, и что с каждым годом оно у нас станет просто глобальным. И это, ну, не пошкодит иншему климату.
Говорила Полина Полонейчик, и больше дзеячаў культуры, которые рассказывают про свои здобытки в 2013-м и планы и спадзевы на год 2014-й, на нашем сайте свобода.орг. А зараз послухаем как раз песню о выконании Республики Полины, песня «Вышее небо».
Зайграй, мо пані дзівіць, дзе яго вочы, ён за табой сачыць амаль весь вечар. Зайграй, глядзі, як хлопча раўнуе цяжка усіх твайго маладога цела. Вышэй неба, космас, чакаць пад першай зоркай, і дачакацца трэба да ўсходу месяц у рабаванні корань салодкі. Але ці тая ж гэта салода вышэй неба, космас, ці як неба плача, а што з таго, што я зрабіла дрэнна, на жаль, жыццё такое, што ёсць каханне, не паміж тымі, што патрэбна. Вышэй неба, космас, ці
все после раку.
Цикль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце Свабоды. Пра хваробу свайго калегі, рэдактара англамоўнага сайта Радыё Свабода Люка Олната, я даведаўся сёлета на пачатку красавіка з ягонай старонкі ў Фейсбуку. Люк тады напісаў у сваёй звычайнай жартаўлівай манеры:
«Як некаторыя з вас ведаюць, у мяне дыягнаставалі рак кішэчніка. Не ідэальны варыянт, але больш за ўсё я шакаваны тым фактам, што мае кішкі не такія бездакорна чыстыя, як я думаў. Паколькі я крыху зашмат дзялюся ўсім у Фейсбуку, я буду рэгулярна паведамляць пра свае навіны. Таму, калі вы яшчэ не схавалі мяне ў сваіх стужках, цяпер, напэўна, вельмі добры час для гэтага. Але не адфрэнджвайце мяне. Адфрэндзіць кагосьці з ракам неяк ганебна. За гэта трапляюць у пекла. Відавочна, што ў мяне цяпер даволі паганыя часы, але мне пашанцавала мець цудоўных сяброў і сям'ю, якія мяне падтрымліваюць».
Неўзабаве пасля таго у Люка Олната адбылася паспяховая аперацыя, а наступныя паўгода ён праходзіў курс хіміятэрапіі. Па яе выніках абследаванне паказала, што хвароба адступіла. Падчас лячэння Люк пісаў пра розныя аспекты хваробы на сваёй старонцы ў Фейсбуку і ў адмысловым блогу пад назвай «Аднавокі сабака» – «One Eyed Dog». Такі сабака – любімая цацка ягонага малога сына – Томі.
Some people like to be quite open about their cancer diagnosis.
Некаторыя людзі вельмі адкрытыя наконт свайго дыягназу, а некаторыя хочуць, каб гэта засталося прыватнай інфармацыяй. Я даволі адкрыты ў такіх пытаннях і даволі актыўны ў сацыяльных медыях, таму для мяне гэта было натуральным рашэннем. Я асабліва не вагаўся, толькі папярэдзіў сваякоў, каб яны пра гэта ведалі, бо я не хацеў, каб яны даведаліся пра гэта з сацыяльных медыяў.
They were aware of the information because I wouldn't want them to find out via social media.
Цягам лячэння ў блогу Люка Олната з'яўляліся запісы пра тое, як ён спрабуе не спыняць заняткаў спортам, як змагаецца з прыступамі злосці, як ягоны арганізм рэагуе на хіміятэрапію ці як даводзіцца жыць з выведзенай з кішэчніка трубкай. Люк ангелец, і я спытаўся ў яго, наколькі ў сучаснай ангельскай культуры распаўсюджаная такая адкрытасць сярод хворых на рак, і ці даводзілася яму ў сваім блогу пазбягаць нейкіх тэмаў.
I think they are more open, and I think patients are definitely more organized.
Я думаю, што людзі сталі больш адкрытымі і больш арганізаванымі. Сацыяльныя медыі ў гэтым дапамаглі. Ёсць інтэрнэт-форумы, групы ракавых пацыентаў у Твітары, на Фейсбуку. Гэта дае магчымасць людзям абмяркоўваць свае хваробы між сабой, а не толькі размаўляць пра іх з дактарамі. Я не думаю, што я займаўся нейкай самацэнзурай. Калі ў цябе рак, бываюць жахлівыя пачуцці, якімі не хочацца дзяліцца з людзьмі, і з'яўляецца тэндэнцыя, так бы мовіць, захоўваць усмешку. Але ў сваіх блогах я намагаўся быць шчырым і пра свае цёмныя пачуцці. Мне здаецца, людзі гэта добра ўспрымалі. Ёсць шмат блогаў ракавых пацыентаў у гэткай шчасліва-ружовай стылістыцы. Людзі пішуць пра рак як падарунак і пра тое, як ён змяніў іх жыццё да лепшага. У мяне не было такіх пачуццяў, і мне здаецца, што іх няма ў большасці хворых на рак. Я не маю нічога супраць такого падыходу, але гэта не была мая рэальнасць. Гэта не было тое, пра што праходзіў я. Таму мне часта пісалі: «Дзякуй, мне спадабаўся ваш блог, бо я сябе адчуваю гэтак жа».
So most of the feedback I got was people who wrote to say, "Thank you, I appreciated your blog because you're writing about how I feel."
На аперацыю Люк Олнат паехаў на радзіму, ў Вялікабрытанію, і там сама праходзіў і хіміятэрапію.
The main reason I went to Britain was...
Галоўная прычына, чаму я паехаў лячыцца ў Брытанію, гэта мова, бо так для мяне было прасцей камунікаваць. Для майго дыягназу ў гэтай стадыі хваробы я б атрымаў у Чэхіі абсалютна той самы курс хіміятэрапіі. Адзіная розніца ў камунікацыі.
Would have been, the communication aspect.
Люк Олнат мае міжнародную прыватную медычную страхоўку. Ці атрымаў бы брытанец без такой страхоўкі аднолькавыя з ім магчымасці для лячэння?
In Britain the system's mixed, so for instance my surgeon and my oncologist spent...
У Брытаніі змяшаная медычная сістэма. Мой хірург і анколог на 95% працавалі ў межах дзяржаўнай сістэмы, нацыянальнай сістэмы аховы здароўя. Мая прыватная страхоўка не давала нейкіх перавагаў у лячэнні, але былі дадатковыя магчымасці. Асобная палата, больш увагі медсёстраў, бо ў гэтым выпадку на медсестру прыпадае меней пацыентаў. Медикаменты і хірургічне лячення не змянілися б, коли б у мене не було приватної страховки. У моїм випадку була потрібна термінова операція, бо пухліна блякувала кишечник. Тому терміни операції не залежали від страховки. У державній системі, однак, є черги на лячення, яке не лічиться терміновим. Коли б я, наприклад, не мав ніяких симптомів, а просто профілактично хотів зробити колоноскопію, так довелося б чекати 3-4 місяці.
And I was a patient who wasn't experiencing any symptoms, I might have to wait for 3-4 months.
Я спитався у Люка, що було найбільш тяжким досвідом під час довгого курсу лячення.
Самим тяжким, напевно, був емоційний бок – відчувати, що хвороба погрожає твоєму життю. Після операції мені треба доволі довгий час жити зі спеціальним мішочком, у який виведена трубка з кишечника. Це доволі незручно, але емоційні складаності, напевно, важніші за
фізичні.
Некілька років тому у батьки Люка Олната в возрасті 67 років знайшли пухліну у мозгу. Він помер через кілька місяців. Про його останні місяці життя і про історію своїх відносин з батьком Люк написав книгу «Unspoken», «Невимовлене». Вона вийшла в електронному вигляді якраз приблизно у той час, коли йому самому поставили раковий діагноз. Його невласний син Томі має тільки 2 роки узросту, і під час курсу лячення йому просто тлумачили, що тата в від'їзді. Питаюся у Люка, як реагували на вістки про його недіагноз свояки і знайомі.
I had lots of different reactions.
Некоторые реакции были вельми добрые и показали, насколько у меня чудовные приятели. Некоторые реакции были не настолько добрые. Мне кажется, что сутыкнение с раком примушает людей нервоваться, и когда у твоего приятеля диагноз рак, люди отчувают себя необороненными и, махчимо, хвалюются за себе. Тому некоторые из моих приятелей не хотели про это чуть, не хотели про это ведать, и фактично робили выгляд, что этого нема, и мне часом было тяжко это
воспринимать.
Один з записів у сьогоднім блогу Люка Олната мав назву «Правильний варіант діляння клеток». У ім'я він розказав, що його жінка Маркета чекає друге дитя, і написав про радості і страхи, зв'язані з батьківством у його ситуації. Чи було це свідоме рішення мати ще одне дитя?
Я навіть сам до кінця не ведаю відказу на це питання. Шмат у чим так, це було свідоме рішення. Ми не казали «давай поспробуємо зробити дитя». Але, напевно, з-за моєго діагнозу ми не застерігалися так, як звичайно. Так, це був намір створити нове життя.
Люк Олнат у циклі «Життя після раку» на нашому сайті свобода.org, а зараз календар Бахаревича, авторський погляд письменника на події історії.
Завтра. Історичний календар свободи.
31 снежня 192 року. Ось тут він, видать, покривдився б. Люцій Комод, римський імператор, син Юпітера, сам Бог і другим не дам. І загадав би кинуть автора на арену на поживу диким божикам. Бо правильней буде сказати так. 31 дня амазонського місяця 192 року. Імператор Комод так любив глядіть на портрет приукрасної Марції, опранутий як амазонка, що переименував місяць Снежень, який у Білорусі, латинській країні, називається декабр, у амазонський місяць. Йон і інші місяці так само переименував, бо лічив себе Богом, а боги люблять гуляти у слови. Менавіта приукрасная Марція, імператорова каханка, 31 дня амазонського місяця принесла і дала йому випити стоє віно. Віно, після якого у імператора заболів живот. «Что ж ты еще ніяк не подохнеш, скотина?» – думала преукрасная Марция, пяшчотно глядячи у очи Комоду и неспешными, полными любови и ласки рухами, потираючи ему пухлину у пахвине, якой Комод вельми соромился. Про это пишут римские историки, якія только чекали у той день, что еще трохи им дозволено будет написать правду. «Мне уже лепш», — усмехнулся Комод. «Я Бог, моя прекрасная Марция, и могу перетворить твои чародейные руки у...» Император задумался. «У двух хлопчиков яких ён згвалціў бы тут жа на месцы, у двух гладыятараў, якіх прыбіў бы, не ўстаючы з ложа, ён някепска валодаў мячом. У золата. Ён любіў золата. У што, а, Марце? Раптам ім захацелася яе задушыць. Абвясціўшы, што выпраўляецца ў Афрыку, ён атрымаў скарбовыя грошы на дарогу і змарнаваў іх усе на гульні і баляванні, напішуць гісторыкі. Ён патрабаваў прыносіць сабе ахвяры як Богу і дазваляў ставіць сабе статуі ў выглядзе Геркулеса. Ён пагубіў прэфекта, пачаставаўшы таго атручанымі фігамі. Ён выколваў людзям вочы і ламаў ногі, а потым дражніў іх аднавокімі і аднаногімі. Ён біўся на арэне як гладыятар 735 разоў. Ён пераменаваў Рым у горад Комада. У каштоўныя стравы ён падмешваў чалавечыя экскрэменты і сам іх еў, лічачы, што ўдала пажартаваў. Ён падаваў на вялікім сподзе двух гарбуноў, змазаных гарчыцай. Ён гуляў у лекара, ланцэтамі выпускаючы з людзей кроў і пазбаўляючы іх жыцця. Ён забіваў сваіх спальнікаў. У яго былі ўлюбёнцы, якіх ён называў словамі, што азначаюць мужчынскія і жаночыя полавыя органы, і гэтым улюбёнцам ён раздаваў чыны і ўзнагароды. Шмат каго ён забіў проста за тое, што яны былі прыгожыя і ладныя. Ён выдаў кожнаму грамадзяніну па 725 дынарыяў і загадаў праводзіць цыркавыя гульні часцей, чым калі-кольвечы бывала. Пародыя на свабоду, мара дыктатара-эксцэнтрыка, расплата за ўсе ўладдзе, усё ў тваіх руках, і ўсё, да чаго ты не дакранешся, ператвараецца або ў экскрэменты, або ў кроў. Атрута не дзейнічала. Ён толькі ап'янеў мацней, чым звычайна, зажурыўся, прымружыў вочы, адкінуўся на падушках. Сумны імператар з валасамі ў залатых блёстках. І тады ў пакой увайшоў нарцыс, агромністы, як калёна ў храме Юпітара, і вельмі сур'ёзны. Імператар часта барукаўся з ім, выпытваючы пра розныя прыёмчыкі. «Задушы мяне, нарцысе», – сказаў Комад і заплакаў.
«Што было заўтра?» Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода.